Слава Владыке нашему Творцу неба и земли, который избрал нас, предузнал нас, который дал нам право быть в Его доме и слушать то, что Он говорит нам. Это не значит, что Он говорит вот через меня там, что я так себе это представляю. Нет, он говорит разными путями человеку, которого он избрал. Он стучится в его сердце. И мы много раз говорили, что у него очень много терпения, пока он стучит к нам и ищет нас, чтобы мы могли узнать его волю. Иногда Богу невозможно достучаться до человека. Вот я, к сожалению, забыл, в каком это городе было, но в 1755 году было на День святых, вот 1 октября католическая церковь празднует День святых, так было сильнейшее землетрясение. То ли в Амстердаме, то ли где-то в каком-то городе Западной Европы, и землетрясение было очень сильное, и, знаете, люди, они представляли Бога на то время так, что Он наказывает грешников и милует всех, кто к Нему прибегает за милостью. И все люди набожные, все побежали в церковь. Она сначала немного тряхнула, а потом, когда они все побежали, то землетрясение сильное началось. И практически все пьяницы, все там женщины легкого поведения, ну, короче, весь там разбойники всякие, все практически остались целы, а все, которые побежали в церквя, погибли, потому что, ну, здания строились массивные и каменные, и поэтому, когда начало это все трястись, то люди все погибли. Это было очень сильным ударом по религиозным представлением, как это так, люди, которые, ну, как бы стараются, Богу служили, в церковь, дом Божий считали спасением для себя, они все погибли, а люди, которые жили себе вольной жизнью, оказывается, их Бог всех посохранил. Так, увы, часто бывает. Часто, чтобы остановить человека и показать человеку, что его путь прям только в его глазах. Только он так понимает, что он правильные, достойные какие-то дела делает. И Богу приходится идти на такие крайние меры, чтобы остановить движение человечества к тому, чтобы они могли уразуметь. Так и в нашей жизни Бог говорит нам, не доводите до крайних мер, не допускайте до того, что Бог начинает судиться с вами, потому что вы не только сами обманываетесь, вы еще других пытаетесь обмануть. Вы, как говорил апостол Павел, он говорил, я об этом много говорил, а теперь даже со слезами говорю, что многие поступают как враги креста Христова. Они вроде верующие, вроде все правильно делают, понимают, люди одобряют их, но на самом деле они делают вред Царству Божьему. Поэтому благослови нас Господь ухватиться за самое главное – это за Слово Божие. Сегодня хочу снова обратить ваше внимание на притчи Иисуса Христа, которые он говорил. Почему я хочу говорить о притчах? Потому что эти притчи в основном о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. И есть немало людей, которые говорят, что это вот притчи, как попасть на небо. То есть, что делать, чтобы попасть на небо. На самом деле, когда мы читаем притчу о Царстве Небесном, то мы видим, что там написано «Царство Небесное подобно», и начинает рассказывать такие вещи, которые в Царстве Божьем ну никак не могут быть. Ничего подобного там нету. Оно не подобно тому, как он рассказывает эту притчу. Допустим, даже вот взять притчу «Женщина замесила 3 меры муки, сделала тесто и бросила туда дрожжей, закваски, как говорит Писание. И пока оно все не всквасилось, я не знаю, сколько в процентном отношении умножается, ну, как бы объем хлеба, когда бросишь туда закваску, но говорят, что очень много, она умножается и умножается, и умножается это тесто из вот этих 3 мер, может получиться там десятки мер этого теста. И вот Христос приводит эту притчу, она вообще, если судить о закваске, то закваска только греховная бывает, да? Вот есть люди, которые в Слове Божьем пытаются найти какую-то конспирологию, и они, значит, каждое слово у них имеет какое-то значение. Так вот, получается, в Царстве Небесном есть закваска, которую заквасила женщина. И недавно я слушал одного проповедника, он так и проповедует, что вся проблема в женщинах, они все квасят, и нет от них никакого спасения. Вот. И, в принципе, ну, если верить, что закваска – это обязательно плохо, то да, как ты еще истолкуешь эту притчу о Царстве Божьем? Все причина в женщинах, они мешают нам в Царство Божие попасть. Вот, на всех 3 уровнях, на уровне души, на уровне духа, на уровне тела, везде они пытаются свои козни строить женские. Вот. И он очень дерзновенно, так аж с криками и хрипотцой такой рассказывал о том, что надо это иметь в виду. Но на самом деле мы знаем, что притча, она как путеводный знак. Вот смотрите, что написано в 13 главе Евангелия от Матфея. Христос рассказывает притчу о сеятеле, который сеет, и в конце этой притчи он говорит, кто имеет уши слышать, да услышит. И приступили ученики и сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите, и не уразумеете, глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули». Да не увидят глазами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышали, слышите и не слышали». И дальше он объясняет значение этой притчи. Итак, с одной стороны, он говорит, вам эти притчи не нужны. Эти притчи для народа, которые не знают тайны Царствия Божьего. Вот не одной тайны, а много разных тайн Царства Божьего вам, они даны. Или неправильно я сказал, вам дано знать. То есть вам это в любом случае будет открыто. А всем остальным людям это в притчах. А зачем в притчах говорить, если все равно этих тайн не дано знать? Для чего эта притча, если они все равно не поймут? И интересно, что когда Иисус... Когда они спросили, объясни значение этой притчи, он сказал, вы не понимаете этой притчи, как вы можете тогда о всех притчах судить? То есть они даже не понимали этой притчи о сеятеле, что она означает. А он им сказал, вам дано знать тайны Царствия, остальным всем внешним, просто в притчах. Они слышат, но слушают, но не слышат. Они смотрят, но не видят ничего. И так далее он перечисляет. Не разумеют, не понимают. Поэтому им просто такой пример, вот я житейский беру, привожу. И зачем? Для того, чтобы когда начнет немножко им проясняться, когда они чуть-чуть начнут понимать, они возьмут из этой притчи то, что им нужно, чтобы понять Царствие Божье. Вот давайте мы сегодня об этом поговорим, потому что нам иногда кажется, что мы знаем тайны о Царствии Божьем, но на самом деле... Тайны о Царствии Божьем знают только ученики. Это предназначено только ученикам. Христос не просто так избрал, как бы, ну, чисто случайно своих учеников. Они все были избраны прежде своего рождения. Их судьба, их, за их жизнью уже Бог наблюдал, потому что Он не в нашем времени. Он выбирал себе людей, и поэтому ученики были выбраны, потому что Господь уразумел и предизбрал их. Вот. Поэтому Он стал их учителем. В нашей же жизни мы знаем, что Писание говорит, что если ты хочешь, чтобы он и твоим учителем стал, то ты должен выполнить некоторые условия. Без этих условий он лично с тобой не будет разговаривать. И мы говорили, это отношение к нашим близким, это отношение к нашей собственной жизни – если мы все не отодвинем от себя ради Евангелия, ради воли Божьей, то он не может быть нашим учителем. Мы не можем быть его учениками. Так написано в Писании. Вот. И притча, и вообще все притчи о Царствии Божьем, они действительно о том, как войти в Царствие Божье, как увидеть те препятствия, которые мешают человеку войти в Царствие Божие. И вот Христос говорит им притчу, говорит, что вышел сеятель сеять, и он вышел сеять слово о Царствии Бога. не какое-то слово, а именно о царстве Бога. Мы знаем, что царствие Бога – это его господство, это его закон, это его власть, это его правление, это царство Бога. Скоро наступит время, когда царствие Бога будет по всей земле, как Писание говорит, тысячелетнее царство. Но сегодня мы знаем, что вся земля покрыта мраком. Вот. Царствия Божьего, правления Бога на земле нету. Но Бог говорит, что Царствие Божие, оно внутрь вас. Каждый человек может его найти, если он этого захочет. Поэтому главное требование для нас – ищите прежде Царствие Бога, Его правды. А все остальное, оно приложится само по себе. Все, что тебе надо, Бог об этом позаботится. Если ты будешь искать Царствие Божие, Его праведности, то и это все приложится вам. Значит, давайте снова вернемся сегодня к притче о сеятеле, и там очень интересные мысли Христос говорит. Во-первых, Он говорит, вот вышел сеятель сеять, ну, естественно, сеяло где было в те древние времена, торба, и рукой человек разбрасывает семена влево, вправо, куда попадет. Потом их как-то там загребали, чтобы они в землю попали. Но сначала просто разбрасывали семена. И вот он говорит, когда он сеял эти семена, иные семена упали при дороге, на дороге. То есть они не способны попасть внутрь земли, потому что дорога есть дорога, утоптанная. Значит, как ты ни старайся, там семя это никак не попадет в землю. Мы знаем из Писания, что безрассудный, если семя не умрет, то оно останется одно или другое место, которое говорит, что если семя, павшее в землю, не умрет, то останется одно, если умрет, то принесет много плода. Что-то я тут напутал немножко, но ничего. Я думаю, вы знаете эти два места. И мы понимаем, что суть семени, в общем-то, Бог, наверное, специально создал такие, законы в природе, чтобы они напоминали нам духовную систему. И он говорит, что это примерно похоже, так же, как в физическом мире ты посадил в землю, допустим, картофелину, и она растет, вернее, она ничего не делает, уже земля с ней делает свою работу, она начинает гнить, и земля как бы заставляет ее высасывать из себя жизнь и отдавать ее в росток. И если ты копаешь картошку осенью, то ты видишь, что от картофелины, которая была в семенах, ничего не осталось, осталась одна шкура, она просто высосала всю жизнь, земля высосала всю жизнь из нее и как бы трансформировала эту жизнь в новую форму жизни. Она дает росток, пробивается сквозь землю и потом много приносит плода. Господь постоянно говорит об этом, что духовная жизнь похожа на то, что происходит с семенем. И тут несколько примеров семени, да, мы их разберем. Но первый пример, вот как семя сеется. Посеял, и оно при дороге. твердая почва, которая не пропускает семя в землю. То есть, если человек не понимает этой истины божественной, чтобы для того, чтобы нагрузить тебя божественным, тебя надо разгрузить от человеческого. Потому что Писание говорит, все, что высоко у людей, то мерзость у Бога. И все, что высоко у Бога, то мерзость у людей. То людям не нравится никак. То, что у Бога высоко, то, что Богу, образно говоря, нравится, людям не нравится, хоть ты что делай. И это не только неверующим людям, и верующим так же самое. Не нравится. Человек как в рабство идет к Богу, что, ну, для выгоды, знаете, я послужу Ему, я поотказываюсь от многих удовольствий, зато там у меня будет наивысшее удовольствие, я буду там в раю, это самое. Как подумаю, что утром вставать в понедельник на работу, так сразу говорю, Господь, скорее приди, потому что лодырь невозможный, лодырь, все у него кости ломаются, вот. То эти люди, конечно, своей хитромудростью получат то, что они и ищут. Но мы понимаем, что Царствие Божие прежде всего внутри нас есть. Итак, согласитесь со мной, что дорога – это не просто человек не слышит никаких Божьих слов. Он слышит много, что ему нравится. Но главное – мысли. Пропустить или дать возможности погрузиться в землю, чтобы умереть для себя, чтобы потерять свою собственную жизнь, это настолько пренебрегается не только в мире, в христианском обществе это поднимается на смех, потому что апостол Павел об этом сказал, что слово о кресте для таких людей юродство есть. Вот он слушает слово о кресте. Слово же о кресте – это не только то, что вот Христос за нас умер, повис на кресте, и все, мы теперь вот носим крестик, и все. Слово о кресте – это то, что ты, вооружись той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное время жизни жить не по человеческим похотям, а по воле Божьей. Вот слово о кресте. Каждый бери свой крест, каждый его понеси. Зачем нести крест? Да для того, чтобы, подобно нашему учителю, умереть на этом кресте. Умереть не физически, потому что это жертва тела живая, не то, что вот тебя должны убить. Ты должен потерять свои интересы, которые присущи всем людям, интересы, которые только кажутся хорошими. На самом деле там очень много подводных камней, которые человек даже не замечает и не понимает. Поэтому Бог говорит, что я сам вытащу из тебя интересы эти. Вот дальше мы будем читать притчу, где сказано, что семя бросили в землю, и не знает никто, как оно там в земле развивается, как оно там, какие процессы там проходят. Написано, что земля сама делает это все. Она сама производит сначала стебель, потом колос производит, а потом уже зерно на этом колосе производит. Она сама это делает. Главная задача и главное, что должен сделать человек, это дать право Богу посадить тебя в землю, опустить тебя в землю, как этот... Кличко, по-моему, да, этот боксер-то говорил, ошибся, сказал, готовиться к зиме, а сказал, будем готовиться к земле. И оно, знаете, смешно звучит, потому что действительно, если тепла не будет, то придется к земле готовиться. Вот, но мы действительно должны готовиться к земле. И еще раз скажу, как семя выглядит в земле, мы знаем. Оно просто начинает разлагаться и передавать из себя жизнь в другую форму жизни. Само начинает сгнивать, исчезать. Поэтому Господь и говорил, что безрассудный, посмотри на зерно, посмотри, как эти процессы происходят, и пойми, что так должно произойти с тобой. Если ты не умрешь, ты не оживешь. Ты не можешь жить, если не получится смерть. Поэтому главнейшая проблема слова о царствии, вот я сейчас говорю, вы наблюдайте за собой, какая проблема с вами, что тормозит вас двигаться в Царствие Божие. Вот главнейшая проблема, никто не хочет в землю. Все упасть так на поверхности, чтобы прилетели птицы и склевали это все. А это однозначно они склюют. Они в земле не склюют, а на поверхности все склюют. Если у тебя нету потребности быть посаженным в землю, если семя, павшее в землю, не умрет, то оно останется одно. А если оно не упадет в землю, конечно, оно не умрет. А если оно упадет в землю, оно обязательно умрет. Итак, мы понимаем этот процесс и исповедуем изо дня в день. Исповедуем и говорим, я отрекаюсь от своих интересов, я отрекаюсь от своих взглядов на жизнь, я отрекаюсь от своих идолов, от того, что высоко в моих глазах. А что может быть высоко у любого человека? Три главных похоти, которыми враг человеческих душ держит человека в своей власти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот три главных столба, на которых держатся интересы человека. И могут люди говорить, да нет, я не такой, но на самом деле все люди такие, все люди такие. И, конечно же, Бог желает вот это все вытащить из человека, но для этого ему нужно в землю. Вот. И об этом я скажу еще позже, но давайте пойдем дальше по притче. Вторая ситуация, он говорит, что иное упало на каменистые места. И земля была неглубокая, а под тонким слоем там чернозема или чего-то камень. И он говорит, что семя упало, и знаете, когда земля не глубокая, она прогретая, и говорит, оно быстро взошло, заблагоухало, но когда взошло солнце, оно завяло. Почему? Потому что корни были неглубокие, корни были на поверхности, чуть больше зноя, верхний слой, высохла вода, и все, питаться нечем, и засыхает растение. Я всегда злился, косишь траву, это самое, если плохо поливаешь, все, трава летом засохла, полностью засохла, а дуванчик цветет и пахнет, ему никаких проблем вообще нету. Ну попробуй вырвать его, попробуй этот корень достать. Он не надеется на то, что его будут поливать. Он не надеется на то, что он такой комнатный, знаете, как поют вот эту противную мне песню. А я этот самый, вот эти косари на лугу, да, а я по-прежнему стою, такой, знаете, одуванчик зеленый, никакой тебя, никакая тебя коса не берет. Вот, то это самое, что сделала с ним природа? Просто-напросто в диких условиях живет, пустил корень глубоко вниз, и все, и ему не страшно солнце, ему не страшен зной. Наоборот, ему солнце в помощь, потому что, ну, более подобающее, значит, ну, такие условия для него. А если бы у него на поверхности были корни, то все, он бы засох так же, как и со всеми. Итак, начинается второй этап движения человека в Царствие Божие. И Бог вдруг после какого-то участка присутствия отнимает у тебя все. Происходит такая ситуация, когда ничего не вижу, ничего не понимаю, и где этот Бог? Наверное, я запутался, наверное, я что-то не того наделал, Бог меня не слышит. Вот есть такие комнатные растения, им надо только, чтобы все у них было хорошо. И они Бога имеют как insurance, знаете, чтобы в случае чего, раз, есть за кого подержаться и кто тебя защитит. И это проповедуется, это исповедуется, и очень многие люди в это верят. И вот как только слово о царстве начинает проникать к человеку, оно, в общем-то, приятное, человек понимает, что я буду царствовать на земле над всяким злом. Никакая нечистая сила не в состоянии будет влиять на мои настроения, на мое поведение, на мое отношение там, к их грехам, там, ко всему. Я буду совершенно свободен от похотей, прихоти этого мира и все прочее. Конечно же, приятно. И многие люди согласятся с этим. Но дьявол держит очень многих людей тем, что а сколько это еще ждать? А где? Я стал хуже, чем я был. А что? Я ничего не вижу. Но если ты по-прежнему остаешься в земле, если ты по-прежнему исповедуешь, что это единственный путь принести много плода и единственный путь умереть и воскреснуть так, как это случилось с Иисусом Христом, и ты продолжаешь этому верить, то ты будешь терпеть. Ты не будешь видеть, как утолщается и увеличивается твой корень. Ты не будешь это ощущать, потому что вот следующую притчу мы будем читать, и вы увидите, что это царство действительно растет незаметно. Оно растет в земле. Но на самом деле, если ты продолжаешь терпеть, Бог не отвечает, но я имею, что исповедовать. Я говорю то, во что я верю. Я продолжаю двигаться этим путем, потому что другого пути нет. Все мосты сзади сожжены, мне некуда идти, только у тебя глаголы вечной жизни. И такой человек через определенное время, только Бог знает время. А Богу очень нужны в царстве Его люди, которые не будут смотреть на хорошую погоду, которые не будут как комнатное растение, потому что мы думаем, что Бог призван создавать нам искусственную жизнь. А Бог все силы тратит, чтобы мы в естественной среде могли быть теми, кем Он хочет видеть. Именно в естественной среде. Вспомните апостола Павла, который говорит, что я и в холоде, и в голоде, и под ударами, и в темнице, и среди разбойников, и среди многих разных несчастий и проблем. Я только вспоминаю 3 дня и 3 ночи в глубине морском. попал в кораблекрушение, зацепился, может быть, за какое-то бревно и 3 дня плавал в море, пока его не выбросило на какой-то берег. 3 дня и 3 ночи, соленая вода. И казалось бы, да я когда-то такие разные претензии Богу ставил, говорил, да я что, мне это нужно, это же тебе нужно, что ты меня не помогаешь, что ты меня вот так бросаешь, я должен выкручиваться из ситуации, это ж я для тебя, это ж тебе нужно. Так и апостол Павел, это ж я еду, что я по своим интересам еду. Ты сам меня послал, я еду, плыву там на этом корабле, и вдруг этот корабль разбивается, и я должен 3 дня и 3 ночи хлебать эту соленую воду, да? Для чего это все написано? Для того, чтобы мы могли понимать, что условия, в которые нас ставит Бог, они не могут быть искусственны, иначе мы будем вот этими комнатными растениями. Естественно, он, ну, сверх сил не дает, но потихоньку напрягает нас больше и больше для того, чтобы корень был углублен. Мы этого не видим, мы этого не понимаем, но здесь терпение и вера святых. Вера в то, что Бог своей крепкой рукой делает из меня непоколебимого и твердого человека, который не сломается на первой же трудности. Помните, что Писание говорит, что вас будут всячески ненавидеть и гнать, и злословить за имя мое. И ненавидите, гнать, и злословить. А вы радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах. То есть в своем служении, когда ты выйдешь к духовный мир, естественно, у сатаны остается только одна возможность атаковать тебя со стороны физического мира. Какими-то трудностями. Он не может в душу твою пролезть, потому что там ты очищен через Слово Божие. Он не может тебя искушать разными там обидами, там деньгами, чем-то еще. Он не может это делать, потому что там Царствие Божие. Но в физическом мире он продолжает властвовать на земле, и он может организовывать тебе разные пакости. Но посмотрите на христиан, которых бросали львам во время того же Нерона, к примеру. Да? Что они делали? Они делали такую наглость, прежде чем бросить взрослых людей, бросали их детей в надежде, что... Причем они так бросали, знаете, чтобы какое-то время львы не нападали, в надежде, что родители закричат: «Все, отрекаюсь от всякого Бога, от всех Евангелий, там, от всего на свете, только оставьте моих детей в живых». Вот таким образом они выдавливали из них отречение. Так христиане того времени... Настолько Бог, ну, еще свежо было предание Иисуса Христа, свежи были его, ну, его учения, да, они настолько были наполнены Божьей волей внутри себя, они начинали петь всегда, когда, об этом говорит история, они начинали петь, чтобы, ну, как бы, подбодрить самих себя, потому что это вообще невыносимые вещи, подобные вещи видеть, да? И в данном случае, как говорит Писание, кто-то был избавлен от смерти, а кого-то перепилили пилами. Тогда мода была такая. Сначала руки, потом ноги, потом голову отпилят, чтобы помучился побольше. Вот. Жестоковыйный был век. Но, понимаете, когда корень большой, человек воспринимает любую волю Бога спокойно и нормально. Это не значит, что нас Бог готовит к каким-то ужасным страданиям, там, ужасному будущему. Просто я уверен, что Богу неприятно, и даже скажу это слово противно, когда человек вот такой цветочек живет и пахнет, и больше ничего из него, никакого толку нету. Естественно, что должен быть зной, должно солнце всходить, должно быть все в нашей жизни, потому что дьявол будет атаковать, и это твой враг, которого ты должен победить. Не Бог за тебя, а ты должен его победить. Ты должен стать победителем. Вот что означает эта часть притчи, посеянная на каменистой почве. И мы должны это тоже четко уразуметь. Если ты всячески обходишь трудности, если трудности вызывают в тебе ропот, если ты не можешь принять и поверить в то, что все в твоей жизни содействует ко благу, если ты веришь в предизбрание Божие, что Он выбрал тебя, значит, все в твоей жизни Он предназначил тебе пройти. Бог никогда не скрывал ни от кого, что будет долина смертной тени, через которую тебе придется идти. Да, она не бесконечная, но она обязательно будет у каждого человека для того, чтобы закалить его, для того, чтобы сделать его непоколебимым и твердым. Поэтому уши закрываются, и слово падает вот на эту каменистую почву, потому что человек не готов к тому, что я хочу стать сильным. Знаете, когда нас призвали в армию, и сразу началось такое, что это ужас в голове просто. Тебе 40 раз тебе отбой, подъем, и уже час ночи, а ты все только лег. Они же еще делают как... Ты только начинаешь засыпать, а так спать хочется, опять кричат «подъем», спичку зажигает, 45 секунд ты должен одеться, и ты не знаешь, когда, после какого подъема тебя могут заставить бежать, если ты не успел портянки намотать, а так просто сунул ноги в сапоги, то тебе конец, потому что выйдешь бежать, все сразу на первом же там... полкилометра ты натрешь ноги так, что тебе потом долго будут проблемы. Вот. И это постоянно отбой, подъем. Что случилось с жизнью? Что-то с нами произошло такое? Но через какое-то время ты вдруг начинаешь понимать, что ты уже отжимаешься не один раз, еле-еле ты уже... это самое, умеешь это, и потом, если в потенциале ты встретишься с врагом, конечно, ты не будешь таким неуклюжим, неповоротливым, что любая пуля тебе достанет, а ты будешь уже человеком, который будет изловчаться. Точно так Бог готовит к своей войне своих людей. И еще раз скажу, что Царствие Божие, которое придет в твою жизнь, оно не есть такое, а теперь у меня полнота силы, я делаю все, что я хочу, враг от меня бежит. Враг бежит от тебя в вопросах твоего духа, но в физическом плане он будет атаковать тебя. со стороны, он будет искать пути сделать тебе зло, но зло просто тебя не будет касаться. Апостол Павел сказал: «Я научился быть довольным». Довольным и в холоде, и в голоде, и какая мне разница, что у меня происходит снаружи. Внутри меня теплая одежда или там плащ, который защищает меня от дождя, и мне без разницы, что она там, эта вьюга, гудит. Я защищен. Вот так бы я объяснил вам вопрос, почему мало людей, идущих в духовную жизнь. Потому что вот такие условия. Следующая позиция, он говорит, что бросил сеятель семя, и оно попало в тернии. То есть попало в, там, где растут посажены другие семена. Мы когда-то собрались заработать деньги на шабашке, ну, с этим самым с сельским хозяйством-то никто из нас не знаком был. А что, сейчас распашем поле, посеем лук и продадим его, поле дал нам колхоз. А колхоз что? Ну вот берите то поле, на нем уже 10 лет никто ничего не сеял, садите там. Ну, естественно, мы его распахали, а знаете, когда там бурьяну за 10 лет там какого только сорта, чего там только не уже не попадало туда семян. И мы его распахали, все вроде нормально, посеяли. Ну, невозможно, лук не появляется, а бурьян просто после каждого дождя вроде мы ползком там его вырываем, вырываем, вырываем. Он опять растет и растет. Пока нам объяснили, что надо было это поле сначала ну, как-то ядами пройти, чтобы, потому что оно сильно долго пустовало. Вот. Ну, короче, не получилось у нас никакого лука. Точно так и в этой ситуации. Если попадает семя среди терниев, и что говорит об этих терниях Писание? Оно говорит: суета этого мира заглушает это семя. Оно попадает в землю. Сначала совсем не попадает в каменистую землю, да? То есть при дороге. Потом оно попадает в землю, но не глубоко попадает в землю. А здесь нормально попадает в землю, но у него нету никаких сил принести плод. Почему? Потому что слишком много терниев не дают, забирают все соки. О чем это говорит? Это говорит о том, что если ты во главу угла не поставил Слово Божье о Царстве Божьем, если у тебя суеты, как не знаю что, есть масса людей, которые вроде как интересуются и вроде как этому посвящают себя, но как только какая-то суета, они все отодвигают. Суета в первую очередь, ей, как говорится, красную дорожку, потому что жить надо. И собрание сразу забывается, и все. Я смотрю, вот, допустим, в пятницу иногда был у нас только Zoom, да? Ну, не знаю, кто там на интернете. И думаю, вот чем человек занимается вечер? Что за суета у него вот в пятницу, что ему? Ну, некогда ему. Нет никакого желания. А что я там услышу? Глупости всякие там рассказываю, да? И смотришь, а я не могу быть, потому что у меня дела, я туда-сюда. И в конце концов человек, может быть, колос у него и вышел. Но это самый несчастный, на мой взгляд, человек, потому что он практически весь путь прошел. Весь путь прошел, но в конце концов того результата, который ждал от него Господь, он от него не дождался. Вот это обидно, что кто-то из нас, дошедший до конца, может оказаться без плодов, без результата, потому что гораздо больше все отдал под суету. Сколько раз мы проповедуем и говорим о том, что воскресенье – день, который нужно отдать для Бога. Нужно заняться вещами, которые, ну, действительно принесут тебе результат. Нет, человек все равно отдает его суете. В субботу он отдыхает, а воскресенье стирает. А когда стирать? Что хочешь? Я совсем не отдыхал. Все. И человек отдыхает. Вот. И отдыхает возле телевизора, возле интернета. И это, конечно же, очень печально. Итак, суета, заботы этого мира заглушают это семя и заглушают его, чтобы не было плода. И стебель есть, и зеленый он, и растет нормально, но сил плодоносить у него нету. Понимаете? Ваше дело. Мое дело вас предупредить и сказать, что придет черта, придет момент, когда каждый предстанет и будет отчитываться за то, что он делал, живя в теле. Если ты провел свою жизнь в пустой суете, все равно, знаете, ну да, ну может быть на 1 миллион ты круче станешь других людей. Да даже если ты весь мир приобретешь, а душе своей повредишь, ну что толку от этого? Какой от этого толк? От этой всей суеты, когда Бог может тебя и так благословить, если ты ищешь Царствие Божие, Он может тебе приложить. Если он увидит, что ты бизнесмен, допустим, и можешь деньгами служить бедным людям, да он тебя благословит без всяких твоих вот этих суетных дел особых. Потому что иногда можно столько суетиться и для дырявого кошелька работать. Все уходит впустую. А иногда можно иметь благословение и делать хорошие деньги – и в то же время иметь чистым разум, чистым цели. Мне часто предлагали, да купи ты свой трак и езди на нем. И Господь меня вразумлял, что вот я закончил работу, вышел оттуда, хлопнул дверью этого трака и забыл за него. Написал, что там поломано, и больше меня ничего не волнует с ним. И я считаю, что ничего особенного я не потерял по отношению к тому, кто дополнительные нагрузки набирает на себя, ему надо думать день и ночь, как ему сделать то, как ему сделать то, как ему отчитаться. Возьмите, допустим, суетную жизнь, переданную от отцов. Вот передали отцы, допустим, что надо праздновать день рождения, всем родственникам надо почтение и праздновать день рождения. А родство большое. И надо же подарок купить, деньги просто дарить, это дорого. Надо подарок купить, и надо купить подарок подешевле, и чтобы он смотрелся более-менее нормально, чтобы ты лицо не потерял. И вот как загнанная лошадь, только кончилось одно день рождения. И ума-то не хватает вот так один раз в году пойти, накупить на все, на весь год всем, чтобы потом раздавать разные. Нет, только вот кончилось новое день рождения. И человек не видит, как говорится, ни отдыха, ни продохнуться ему, бедному, потому что как же суетную жизнь, переданную от отцов, не выполнить. Вот. Может быть, я глупый пример привел, но я просто хочу сказать, что этих традиций, которые мы имеем, их очень много. И они очень много могут отнимать у нас времени по-пустому, совершенно по-пустому. Также влюбленности всякие, хобби всякие. Человек не знает, что бывает просто, вот неверующий человек, у него хобби, он вырезает там из дерева там какие-то безделушки. Не продает, а просто для души, для своей. Душа вот требует его днями и ночами сидеть там и какие-то фигурки вырезать из дерева. Да? И может быть, это просто чисто человеческие такие позывы. Но что касается верующих людей, чаще всего это власть тьмы, которая всеми силами старается забрать твое время. Забрать у тебя возможность даже времени сесть и подумать о своей душе, вот просто сесть, а кто я, а что я делаю, а куда я иду, а зачем я это все делаю. Нет времени, вот так, как колесо, суета полнейшая. Одна стройка кончается, другая начинается, одна проблема вроде закрылась, другая, три-десять проблем новых появляется, и нет покоя человеку. Это для того, чтобы семя не было посажено на добрую почву. Суета – наш враг, смертельный враг. Нельзя относиться к нему как, ну да, это неправильно, но что поделаешь, мы живем, и у нас есть потребности, которые мы должны, ну, как бы преследовать. Но я должен вам сказать, что даже и потребностей не так много, как нам иногда разрисовывает враг, чтобы направить нас совсем не туда, куда нужно. Очень прошу вас думать о суете, потому что, на мой взгляд, это главный наш бич. Я очень боюсь, что прошедшие весь путь, долгий путь к Царствию Богу, могут остаться без удела и без надела, потому что они не разобрались с суетой, не разобрались с тем, что отдают свое время не тому, что нужно. Я не знаю ваших предпочтений в жизни, что вам нравится, от чего у вас настроение поднимается, от чего вы злитесь там. Ну, короче, что ваши идолы есть настоящие? Вот. Где ваши мечты? В чем вот вы, когда у вас настроение, вы ложитесь там, допустим, в постели, начинаете мечтать, а вот если бы вот это, а если бы вот это, где оно? Если оно в суете, то знайте, что рядом дьявол стоит. Это он присасывает. Я уверяю вас, он присасывает к человеку потребности, и с каждым разом они все больше и больше возрастают. Чем дальше горизонт, тем дальше человек идет, желая какого-то успеха в этой области, но он ничего не успеет. Добрая почва. Вот если ты пройдешь все эти этапы, если у тебя будет мудрость от Бога все это потоптать ногами и сказать по сравнению с Божьим Словом, которое может войти в меня, которое может сделать меня совершенно новым человеком, созданным по небесным стандартам. Сам я никогда на этот уровень подняться не смогу. А Бог, вселив в меня свое слово, Он может меня сделать человеком, который будет совсем другого хотеть, совсем другого искать, совсем по-другому жить. Я уже говорил вам, и не раз, наверное, говорил, что в моей жизни, может быть, даже пальцев на двух руках не хватит вот дел, которых меня Бог использовал. Я знаю, допустим, что мне Бог сказал, допустим, пожертвовать деньги там кому-то, и когда я узнаю, что это точно Бог мне сказал, потому что этот человек дошел до критического состояния, и он просил у Бога. И я помню, я плакал очень сильно, говорил: «Бог, ты меня нашел, чтобы я сделал что-то для тебя, что человек у тебя попросил, а ты обратился ко мне, чтобы я это исполнил». У меня было такое блаженство внутри, я часто вспоминаю эти все свои случаи, которые у меня были в жизни. Это действительно удовольствие выше крыши, когда ты понимаешь, что ты был полезен, ты был нужен, и ты остановил какое-то зло. Когда ты вытащил человека из петли, допустим, когда ты, ну, много разных могут быть ситуаций, и это огромное блаженство. Я это знаю, я это переживаю в своей жизни, но я также знаю, что это блаженство может быть постоянным, каждодневным. Просто торжеством внутреннего человека, когда ты блаженствуешь, потому что ты знаешь, что ты не зря живешь на земле, что все, что ты, все, что ты делаешь, оно не сгорит, оно не исчезнет, что ты уйдешь с этой земли не с пустыми руками, что ты действительно никогда не забуду свое детское переживание. И я рассказывал его уже тоже не раз, но хочется рассказать то, что действительно Бог мне в детстве очень сильно прикоснулся этим случаем, когда я был маленький, и мы жили очень бедно, и летом родители пытались нас где-то, чтобы мы заработали какие-то деньги, форму купить, там что-то для школы, потому что не было, семья большая, денег не было. Отец настолько был правильный, что для него все было грехом. Нельзя было продавать даже, все считалось спекуляцией. Вот. Ну и, короче говоря, нас посылали работать. Я был еще сильно малым. И пошел, меня попробовали, там, как я работаю. Нет, ты иди домой, ты, тебя не получится все равно. Но я пошел домой, мать, я тебе покажу. Давай, иди на работу. Хорошенько меня взгрело. Ну и я что? Я пошел. Она уже такая добрая, что-то там кудахчет, ой, ты бедненький, да вот тебе обед, да вот тебе то. Там смотри, там сильно не уставай, там то все. А я что, иду с этим обедом? Там нашел себе, подстанция такая была, я подобрал туда ключ, как я это все делал, не знаю. Там отсиживался, где только не отсиживался я. И возвращаюсь, так долго этот день тянулся, возвращаюсь вечером домой, а мать опять, ой, давай садись, давай покушай, давай иди спать. А ты знаешь, что ты не работал ничего, ничего не делал. И вот это для меня, вот маленький сильно был, но у меня почему-то вот мысль все время, расплата неминуема, знаете, вот такое. Ведь деньги-то я не принесу никакие. Тогда мне будет за все, за то, что я столько получал одобрения от нее. Вот, и это, конечно, засело глубоко в мои гены. Я уверен, что это Господь работал со мной. Я не хочу проиграть свою жизнь, потому что много ценностей вокруг меня блестят и рисуются, но я точно знаю, что придется однажды умереть. И я точно знаю, что будет тогда понятно, проиграл я свою жизнь или я жил ее с истинным смыслом бытия. И вам это предлагаю, и вас в этом уверяю. Дайте возможность Богу вложить в ваш разум, в ваши чувства истинные ценности, истинную правду, которая избавит вас от суеты и от пустоты в этом мире. Главное – это принести плод. Что такое плод? Последнее говорю, и мы будем молиться. Бог любит весь мир. Всех людей Бог любит. Есть люди, которым Он может достучаться и сделать их плодоносными. Есть люди, до которых Он достучаться не может. И есть плоды, которые есть у некоторых людей, которыми они могут кормить тех, до кого Бог достучаться не может словом. Это разные, ну, как бы плоды, разные результаты этих плодов. Но факт тот, что эти плоды дают человеку дополнительный стимул остановиться на злых путях, перестать там быть гордым, быть там человеком, отдавшим душу пустоте и всякие другие вещи. И Бог ищет себе таких людей, кто понесет в этот мир свет, кто понесет правду, кто даст эти плоды людям. И наша задача, конечно же, посеяться в правильную почву и дожидаться плода. Если суета нас зажимает, объявляйте ей войну, объявите ей войну, потому что она очень страшные вещи с вами сделает. Знаете, я был пастырем в России, там было много по деревням стариков, которые были верующие, и раньше церкви там были, потом они распались. И самое для меня было неприятное, вот человек умирает, пожилой человек, и он хватается за все, и только у него один вопрос. Скажи мне, я спасусь, скажи, меня Бог заберет или не заберет? Я думаю, что подобные вещи будут испытывать многие люди. А блажен тот человек, который сегодня уже знает, что он делает то, что он должен был сделать. Приносит плод для славы Бога, и его жизнь не бесполезна и не бессмысленна. Терпи, когда нужно терпеть. Жди, когда нужно ждать, чтобы корень твой углубился. Поверь в то, что ты должен быть посажен в землю и умереть должен. И вот это то, о чем Христос говорил в этой притче. В следующий раз мы разберем другие притчи. А сегодня хотел бы молиться с вами. Извините, если я, может быть, удручил вас своими нотациями. Я, бывает, что не контролирую эти вещи, нагружаю. Но лучше нагружать, чем вас хвалить. К чему вам? Вы уже, наверное, привыкли. Я знаю, что есть люди, которые любят, чтобы их хвалили. Ой, какие вы молодцы, ой, как. Прям сразу настроение поднимается. Но нам нужно знать, что еще немножко, совсем немножко, и Спаситель придет. Праведной верой жив будет, а кто поколеблется, к тому не благоволит душа моя, говорит Господь, всемогущий Бог. Благослови нас именем Господним, наш Владыка, Небесный Отец. И если вы согласны со мной, давайте помолимся, суете дадим бой и всем остальным вещам. Потому что нам нужно Царствие Божие. Господь благословенный вовеки. Господь праведный и вечный. Ты видишь каждого из нас, твои очи проникают, чтобы вникать во все дела наши. И если дела наши пустота, если дела наши суета, Господь, то мы просим Тебя сегодня, не дай нам быть настолько глупыми, настолько беспечными, чтобы проводить отведенное нам время напрасно, потому что никто ничего не возьмет с собой с этой земли. Владыка неба и земли, дай нам мудрости, дай нам способности разуметь и видеть, как семя растет. Какие условия нужно организовать ему, чтобы царствие твое пришло, чтобы плод пришел, чтобы результат был очевиден для многих и многих на этой земле. Ибо много страданий, много бед, много несчастья на этой земле, много усиляется и ухитряется враг, чтобы атаковать и заставлять жить во тьме многих людей. И ты ищешь себе совсем преданных Тебе, до конца отданных Тебе, Господь, которых можно будет употребить на дело служения во имя славы Твоей на этой земле. Благослови нас, Отец Небесный, чтобы мы были среди тех помазанных, от которых есть что взять для благословения людям, окружающим нас. Господи, Боже милосердный, дай нам не бояться тех трудностей, дай нам не бояться того времени, когда Ты отворачиваешься от нас и не даешь нам помощи. И мы барахтаемся, и унываем, и ослабеваем. Но дай нам силы в эти времена исповедовать Твое великое провидение, Твою божественную помощь, незримую, которую мы не понимаем, и дай нам усиляться в духе, утверждаться во внутреннем человеке, чтобы быть сильными ратоборцами во имя славы Твоей на этой земле. Владыка Святой и Бог, я прошу Тебя мудрости не только для себя, но для каждого из нас, Господь. Нам нужно как можно быстрее, в кратчайшие сроки, прийти в состояние мужа совершенного, в меру полного Твоего возраста, чтобы явить славу Твою на этой земле, ибо время Твое, время действия славной, силой власти Твоей на этой земле, Царь царей и Господь господствующих, возвеличься и прославься в наших сердцах. Тебе честь и поклонение за все. Аминь.